Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Продолжая изучать послание к Галатам, давайте откроем 4 главу. «Еще скажу, — пишет Павел, — наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного». Чтобы проиллюстрировать свою мысль об отношении верующего к закону Моисееву, Павел приводит пример ребенка, который родился в очень богатой семье. Однажды он станет наследником всего богатства своего отца, но пока он находится в детском возрасте, он не может полноправно распоряжаться имуществом своего дома, хотя однажды должен наступить день, когда все богатство будет принадлежать ему. Пока он остается ребенком, он находится на попечении воспитателей, которые учат его, как управлять всем тем, что оставит ему отец. Также и мы, несмотря на то, что мы являемся полноправными наследниками всего богатства Божьего, мы должны ожидать времени, которое было назначено нашим Небесным Отцом для того, чтобы войти во владение этим наследством. Так и мы, доколе были в детстве, говорит Павел, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче». Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Итак, закон являлся наставником, ведущим нас ко Христу. Но сейчас, когда наступила полнота времен, пришел Иисус, родившись от Марии. Он пришел и подчинился закону. Он единственный, кто действительно полностью исполнил закон, для того, чтобы искупить тех, кто находился под законом, тех, кто по закону был повинен смерти. Когда вы нарушаете закон, закон налагает на вас какое-то наказание, какие-то требования. Эти требования должны быть исполнены для того, чтобы вы вновь могли быть свободны. Если вы превышаете скорость, вам выписывают штраф, и до того момента, пока вы не заплатите требуемую сумму, вы находитесь под законом. Однако, как только вы заплатите штраф, вы уже не будете должником закона. Требования закона будут удовлетворены, и вы будете свободны. Требования закона Моисеева были намного серьезнее, чем правила дорожного движения, потому что наказанием в законе Моисеевом была смерть. По закону Моисееву мне вынесен смертный приговор. Я нахожусь под этим законом. Мне вынесен смертный приговор, и я не могу быть освобожден от закона до тех пор, пока это требование не будет выполнено. Все люди до Христа были под законом. Им был вынесен приговор, они находились под проклятием. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, подчинился закону, для того, чтобы мы, которые находились под законом, могли быть усыновлены. Я Сын Божий, но не так, как Иисус. Берегитесь всякого учения, которое ставит человека наравне со Христом. Это учение стало очень популярным благодаря некоторым известным проповедникам, которые в своих книгах говорят: «Я Христос, так что я могу требовать от Бога, чего мне захочется». Это крайне опасная ересь. Я не такой же Сын Божий, каким является Иисус. Он единственный, единородный от Отца, полный благодати и истины. Бог послал Сына Своего Единородного, единственного. Есть лишь один единородный Сын Божий – это Иисус Христос. Я также являюсь Сыном Божьим, совершенно верно, но я усыновленный ребенок. Бог усыновил меня, Он принял меня в свою семью, и я очень рад этому. Это прекрасно – быть Сыном Божьим, даже если я усыновленный ребенок. Я был возрожден от Духа, рожден свыше, но при этом я вошел в семью Божью благодаря усыновлению. Иисус – единственный, единородный Сын Божий, и Он пришел для того, чтобы искупить подзаконных, чтобы мы могли получить усыновление. «А как вы сыны, — продолжает Павел, — то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего, Авва, Отче». Авва на иврите — это очень нежное обращение к Отцу. Бог хочет построить с вами прекрасные, очень близкие отношения. Иисус сказал, что в молитве мы должны обращаться к Богу «Отче наш», «Отец». «Посему ты уже не раб, но сын», — говорит Павел. «Даже если вы сын, но находитесь под законом, вы ничем не отличаетесь от раба. Закон был лишь детоводителем до того времени, когда пришел Христос. Теперь же обетование исполнилось, и по вере мы искуплены от закона, чтобы нам быть усыновленными сынами Божьими. Как дети Божьи мы можем войти во владение обетованиями Божьими и стать участниками того завета, который Бог установил с Авраамом. А если сын, продолжает Павел, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Есть люди, которые по-настоящему не знают Бога, но постоянно исполняют какие-то религиозные ритуалы. Они надевают на себя маски, разрисовывают свои тела, танцуют вокруг костра, размахивают амулетами, и они уверены, что благодаря этим физическим действиям они могут принести на землю дождь во время засухи. Они считают, что если во время засухи они исполнят танец дождя, то боги услышат их и должны будут ответить на этот ритуал. В разных культурах, у разных народов, эти ритуалы, конечно же, отличаются друг от друга, но суть их одна. Специальные люди производят определенные ритуалы для того, чтобы их соплеменники обрели благоволение в глазах богов, в которых они верят. В некоторых церквях, именующих себя христианскими, тоже есть особые люди, которые надевают специальную одежду, специальные головные уборы и совершают определенные ритуалы, окуривают людей благовониями, брызгают на них водой и утверждают, что таким образом они могут принести в вашу жизнь Божье благословение. Вот об этом-то и говорит здесь Павел. «Когда вы были язычниками, — говорит он, — вы служили тем, которые по природе своей не являются богами. Вы принимали участие в языческих ритуалах. Но теперь, когда вы познали Бога, как случилось, что вы вновь возвращаетесь к этим отношениям, основанным на ритуалах, к немощным и бедным вещественным началам, и хотите еще снова поработить себя им? Большинство из праздников, существующих в современной церковной практике, было принесено в церковь под влиянием языческих верований. «Для чего, — пишет Павел, — вы наблюдаете дни, месяцы, времена и годы? Для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам, вместо того, чтобы идти вперед, к новым отношениям, построенным на вере? Конечно, вы можете сейчас обидеться и повыключать свои приемники, но Слово Божье от этого не перестанет быть истиной. Павел говорит, «Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас?» Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я, как вы. Вы ничем не обидели меня. Не обижайтесь на меня, говорит апостол, потому что и я не обижаюсь на вас. Будьте как я, Я не злюсь, не таю обиды, я люблю вас, но я должен сказать вам истину. Иногда истина может быть болезненной, так что не обижайтесь на меня, будьте как я, потому что я не обижаюсь на вас. Вы ничем не обидели меня. «Знаете, — говорит он, — что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушение моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. Когда я пришел к вам, — пишет Павел Галатам, — я был слаб, я был немощен. У меня были проблемы со здоровьем, но вы приняли меня как ангела Божия и даже как самого Иисуса Христа». «Где же теперь эта благость, это радушие?» — спрашивает он. Какими радостными они были, когда из уст Павла они впервые услышали Евангелие, когда жизни их были преображены Духом Божьим. Но следом за Павлом пришли лжеучителя, которые принесли учение об отношениях с Богом, основанных на законе, на исполнении традиций и ритуалов. Они стали возвращать верующих, как пишет Павел, к немощным и бедным вещественным началам, вместо живого общения с Богом. «Свидетельствую о вас, — продолжает он, — что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне». Когда Павел перед этим писал о немощи плоти, в которой он пришел к ним, он, по всей видимости, имел в виду какое-то заболевание глаз. Возможно, он страдал хроническим конъюнктивитом, от которого в те дни не было никаких лекарств. Его глаза были красными и постоянно слезились. Он, должно быть, выглядел просто ужасно. Но даже несмотря на то, что он пришел в Галатию в таком состоянии, они приняли его, и некоторые из них даже готовы были, если бы это только было возможно, отдать ему свои глаза». «Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину?» Бывает очень трудно говорить истину некоторым людям из-за того, как они реагируют на нее. Некоторые люди просто восстают против истины. Некоторые просто не хотят ее слышать. «Отстаньте от меня», — говорят они. «Я уже все решил. Скажите мне лучше, какой я хороший, какой я умный, какой я красивый. Не надо, не говорите мне истины, я просто не хочу ее слышать». Некоторые люди настаивают на следовании определенной схеме в своих отношениях с Богом. «Все мои предки делали это таким образом», — говорят они. «Отстаньте от меня со своей истиной, мне и так хорошо». Истина может создавать у людей ощущение дискомфорта. И Павел пишет здесь, «Неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину?» Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Эти люди ревностно относятся к вам, но они хотят отлучить вас, чтобы вы поддерживали их и преданно служили им. «Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас», — пишет Павел. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Реакцией Павла на все происходящее является искренняя, усердная молитва, прошение. «О, дети мои, — пишет он, — для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас». Иногда довольно трудно понимать значение написанного, потому что мы не можем слышать того, с какой интонацией произносит автор те или иные слова. Часто остается только догадываться о том, каким голосом, с какой интонацией было сказано то или иное. Случается, что мы читаем Писание своей интонацией, изменяя смысл сказанного в Слове Божьем. После того, как Адам нарушил Божью заповедь, Господь обратился к нему. Он сказал: «Адам, где ты?» Каким тоном были произнесены эти слова? Порой мы склонны думать, что Бог сказал это таким тоном, каким говорят полицейские, когда задерживают преступника. Порой мы склонны думать, что Бог сказал это таким тоном, каким говорят полицейские, когда задерживают преступника. «Я же уверен, что слова Божьи исходили из разбитого сердца рыдающего отца, который только что потерял сына. Адам, где ты?» Не думаю, что голос Божий тогда гремел. Не думаю, что он был сердитым или чтобы в нем слышалось осуждение. Напротив, это плач разбитого сердца. Так часто мы представляем себе Бога, который громовым голосом осуждает нас, в то время как на самом деле его сердце сокрушается о нашем падении, и он хочет восстановить нас. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, чтобы вы могли слышать мой голос, слышать интонацию, с которой я произношу эти слова», — пишет Павел, «потому что я в недоумении о вас. Скажите мне вы, желающие быть под законом», — говорит апостол, «понимаете ли вы, что вы делаете? Вы, так желающие отношений с Богом, основанных на законе, понимаете ли вы, что это значит? Разве вы не слушаете закона?» — продолжает он. «Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию». В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, то есть отношениям с Богом, построенным на соблюдении закона и жертвоприношениях, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. Ибо написано «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа». Здесь Павел цитирует книгу пророка Исаии, 54 главу. В этом отрывке Исаия говорит о восстановлении Израиля, о восстановлении благословения еврейского народа, о том, как они смогут увидеть, что из язычников произойдет больше детей Божьих, чем от Израиля. Они заплачут, когда осознают, что они отвергли Мессию, помазанника Божьего, когда увидят, что из язычников Бог воздвиг миллионы верующих, так что бесплодная и оставленная действительно родила больше детей, чем та, которая имеет мужа, то есть, чем народ израильский. Павел говорит о контрасте между тем, что от духа, по обетованию, и тем, что по плоти. Он использует иносказание, говоря о рожденном по плоти, то есть об Агаре и рожденном ею Измаиле, о попытках Сары и Авраама помочь Богу в осуществлении его плана. Измаилу было уже 13 лет, когда Бог вновь обратился к Аврааму и сказал «Я дам тебе сына». Авраам ответил ему «О Господь, да живет Измаил перед тобой вовеки». Иными словами, «Господи, я доволен, все в порядке, мы с Сарой очень довольны, у нас есть Измаил». Но Бог сказал Аврааму, «Нет, Сара родит тебе сына, сына обетования». Итак, Измаил и Исаак. Один из них был сыном по плоти, а другой — сыном по обетованию. Павел сравнивает детей Авраама с законом и обетованием. В наших отношениях с Богом мы можем приходить к Нему, либо основываясь на делах закона, либо по духу. Но ясно, что делами закона никто не может оправдаться перед Ним, и это приводит нас к выводу, что истинные отношения с Богом могут быть построены только по духу, по вере в Иисуса Христа. «Мы, братья, — пишет Павел, — дети обетования по Исааку. Мы были усыновлены, искуплены через Иисуса Христа и стали детьми обетования. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Измаил издевался над маленьким Исааком, он насмехался над ним. Сара была рассержена тем, как Измаил обращается с ее сыном, и она сказала Аврааму, «Прогони Агарь вместе с Измаилом, я не могу больше выносить этого». Аврааму было очень больно слышать это. Он любил Измаила. Но Господь сказал Аврааму: «Послушайся своей жены, Сары». «Что же говорит Писание?» — спрашивает Павел. «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной». Итак, братья, мы, дети, не рабы, но свободной. Рабыней он называет закон, который был дан на горе Синай. Закон не мог принести людям благословение, лишь проклятие. Помните, когда израильтяне под предводительством Иисуса Навина вошли в землю обетованную, то в области Сихема представители 6 из 12 колен Израилевых должны были встать на горе Горизим, а представители других 6 — на горе Гевал. Те из них, которые стояли на горе Гевал, должны были благословлять народ, но они не произнесли ни слова, потому что закон не может принести благословение. Зато те, которые стояли на горе Горизим, 12 раз произнесли: «Проклят будет человек, не исполняющий закон». Эти слова разносились по долине Сихемской, где стоял весь народ Израилев. Закон может принести только проклятие. Закон не мог принести искупление, он не мог принести благословений Божьих. Мы же с вами не дети-рабыни, наши отношения с Богом не строятся на законе. Мы не приходим к Богу, основываясь на своих делах или на собственной праведности. Мы приходим, полагаясь на Божьи обетования, которые были даны нам, которые мы приняли по вере и через которые мы получили благословение Божье. Учение, о котором Павел пишет Галатам, является очень важным, потому что у всех нас, похоже, есть склонность к тому, чтобы видеть жизнь с Богом как набор наказаний и вознаграждений, наказаний за зло и вознаграждений или благословений за добро. Мы выросли с таким пониманием, мы были научены этому. Когда детей учат хорошо вести себя, их вознаграждают за хорошее поведение и наказывают за плохое. Мы все с детства усваиваем этот принцип, и на его основе мы рисуем себе картину устройства мира. Но ведь наши отношения с Богом строятся совершенно иначе, и когда я хочу обратиться к Богу, я должен отказаться от такого представления, которому был научен. Когда я прихожу к Богу по вере, веруя обещаниям Божьим, даже если я знаю, что не заслуживаю этого, даже если я знаю, что совершенно недостоин, я все равно получаю Божье благословение по благодати, по обетованиям. Я Сын Божий по обетованию. Божьи благословения в жизни верующего никогда не прекращаются. Недавно я встретил молодого человека, который раньше ходил в нашу церковь. После этого он отошел от Бога, он был обижен на Бога, и многие годы, храня в своем сердце горечь, не желал иметь ничего общего с Иисусом Христом. На прошлой неделе я встретил его. Он подошел ко мне, обнял меня, сказал, что ему очень приятно меня видеть, и рассказал, что он вновь, и на этот раз полностью, посвятил свою жизнь Иисусу Христу. Он сказал мне: «Знаете, что со мной случилось? Когда я отошел от Бога, он продолжал благословлять меня. Куда бы я ни повернулся, куда бы я ни пошел, повсюду я был благословлен Богом. Он продолжал благословлять меня так обильно, что я просто не мог этого вынести. В конце концов я сказал: «О, Боже, я просто не могу больше сопротивляться Тебе. Я сдаюсь». И я посвятил свою жизнь Ему». Он рассказал, что вначале, после своего отпадения от веры, он постоянно ожидал, что карающий меч Божий вот-вот опустится на его голову. Но благословения продолжали изливаться на него, и в конце концов он сдался. Он снова вернулся к Богу и посвятил ему свою жизнь. Я вспомнил, что в Писании говорится, что милость и благость Божья ведут человека к покаянию. О, как благ Господь! Вы дети обетования, Бог хочет благословить вас, так позвольте же Ему сделать это. Просто доверьтесь Ему в этом, позвольте Ему благословить вас. как трудно порой нам бывает полностью познать благодать Божью и Его благость к нам. Бог не желает, чтобы наши отношения с Ним были основаны на законе. Он хочет, чтобы они были построены на любви. Он хочет, чтобы вы любили Его, и чтобы вы знали, как сильно Он любит вас, чтобы вы приходили к Нему, основываясь на Его любви к вам. Когда вы начнете познавать это и приходить в отношения с Богом, основанные на любви, ваша жизнь будет благословлена. Вы уже не будете связывать Божье благословение со своими делами, со своей праведностью. Но вы прибудете благословенными, потому что Бог желает и обещает благословить вас. Во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин, 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!